Друзья, здравствуйте. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия во второй раз с момента полномасштабного вторжения потеряла больше живой силы, чем смогла мобилизовать. Об этом вчера вечером заявил командующий сил беспилотных систем майор Роберт Мадяр Бровди. По его словам, в течение января армия Российской Федерации мобилизовала или подписала контракт с 22 тысячами человек, а потеряла убитыми и ранеными 30 618 человек личного состава. По его словам, речь идет о верифицированном результате. То, что зафиксировано на видео, в результате работы сил беспилотных систем сил обороны Украины. На этом фоне проект Deep State фиксирует очередное продвижение армии России в направлении Славянска, на этот раз возле села Никифоровка, вблизи трассы Бахмут-Славянск. По мнению обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, армия России готовит плацдармы для больших летних наступлений или на Славянско-Краматорскую агломерацию, или в направлении Орехово Запорожской области. Однако, по словам Машовца, российский генштаб начинает экономить резервы живой силы, накопленные с конца осени прошлого года. Прямая речь. И это вполне понятно, ибо в таком случае шансы на успешное проведение тех самых упомянутых мною выше наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены, написал Машовец. Сегодня утром генштаб сообщил о 12 атаках агрессора на славянском направлении. Сегодня будем говорить о том, что будет делать Россия, если ее потери на фронте и дальше будут в полтора раза, как минимум, превышать пополнение. Какие задачи на фронте агрессор должен выполнить, чтобы приступить к штурму Славянска, что запланировал на лето этого года. И с чем может быть связано покушение на замглаву ГРУ Генштаба Российской Федерации Алексеева? Ну и какие это может иметь последствия для переговоров в Абу-Даби между Россией и Украиной при посредничестве США? С нами будут сегодня военный аналитик, бывший военный атташе во Франции, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах Александр Саенко и эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик Игорь Тышкевич. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ваше мнение, как Россия будет выкручиваться из вот такой вот ситуации. В январе она потеряла в полтора раза больше человек, чем смогла заставить подписать контракт или мобилизовать. Чревато ли это очередной волной частичной мобилизации в Российской Федерации? Начнет ли Россия жечь свои резервы? Продолжит российское командование наступать вот так, как сейчас, такими темпами? Это, может быть, и устраивает Россию с вашей точки зрения. Также пишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы нас смотрите, нам очень интересно. И пишите, почему вы нас смотрите, связывает ли вас что-то с Донбассом, может быть, вы родом с Донбасса, или вы интересуетесь этим регионом и его судьбой. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И последняя просьба, если вам нравится, что мы делаем, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Северск. Натиск РФ продолжается у русла Северского Донца и в направлении Славянска. Продвижение Deep State фиксирует в Осюковке и возле Бандартова. Константиновка. Атаки на город с юга. Плещеевка, Климанбык, Иванополье. Из запада. Яблунивка, Степановка, Софиевка, Русиньяр и Новопавловка. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Атаки на Добропольском выступе. Есть продвижение в Красном Лимане, констатирует Deep State. И на запад от Покровска есть атаки в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – это Александровское или Новопавловское направление. Атаки на Новопавловку с юга и на запад в сторону Днепропетровской области. Гуляйпольское направление. Сюда сейчас идут с юга Донецкой области. Идут бои в Гуляйполе, с севера и юга от него. Лиман. Давление на Лиман с севера. Купинск. Атаки в Купинске и с юга от него, на левобережье Оскола.
Ну и сразу присоединяем к нашему разговору Александра Саенко. Александр, рада вас видеть.
Добрый вечер, витаю вас.
Александр, ну что, вы слышали, вот что я рассказывал, да, заявление командующего сил беспилотных систем Роберта Мадяра Бровди. Как это удается достигать? Второй раз с момента полномасштабного вторжения, отметил Бровди, я так понимаю, в первый раз это в декабре прошлого года. Вот такая вот отрицательная динамика пополнения и расходов живой силы у армии Российской Федерации. Благодаря чему это удается достигать? Ну и как Россия будет крутиться, вертеться в этой ситуации? Как думаете?
Ну, завдяки чему удается достигаться, це зрозуміло. Це завдяки грамотним і мужнім діям наших оборонців Збройних сил України. Стосовно Росії, давайте не забувати, що в минулому році Росія прийняла рішення проводити цілорічний призов на строкову службу, тобто починаючи з січня цього року, буде не два рази на рік призов на строкову службу, а щомісяця будуть залучатися нові військовослужбовці до Збройних сил Росії. Тобто тенденцію таку, що залучати добровільно на контракт Росія вже не зможе в тих об'ємах, як раніше, вони передбачали і прийняли на упередження рішення для того, щоб компенсувати оцей відтік тих осіб, які підписують контракт Збройними силами Росії. Плюс до цього Росія пожвавила зусилля по вербуванню найманців за кордоном, це Африка і американські континенти, Азія. Тобто всюди, де Росія може, вона підвербовує найманців, і це підтверджується тими полоненими, які все частіше потрапляють до наших оборонців в полон. Тобто радикально насправді ситуація, коли в грудні, в січні, в лютому більше знищуються росіян, ніж вони підписують контракт, радикально на ситуацію вона в найближчій перспективі не вплине, тим паче, що є в Росії резерви, яка вона накопичила, це Ленінградський їхній воєнний округ, який зараз створює загрозу для країн Балтії. Тобто ресурс у Росії є, але тенденція для нас, вона позитивна.
Александр, ну а 22 тысячи, это сейчас такой гэп, да, такой разрыв, пока вот эти вот процессы с круглогодичным призывом, потом заставлять их подписывать контракт, да, делать каналы вербовки наемников, то есть выровняется эта тенденция, вы думаете, в феврале, марте, к лету, чтобы был хотя бы приблизительно одинаковый баланс вербовки, мобилизации и уничтожения, ликвидации сил оборонных?
Дивіться, канали по постачанню найманців, вони вже відпрацьовані. Ці канали у Росії відпрацьовані ще з часів операції в Сирії. Тобто давайте згадувати, як Росія створювала кризи нелегальних мігрантів в Європі, потім в Білорусі. Тобто ці канали налагоджені, вони працюють. Питання тільки в підготовці цих найманців на територію Росії. Стосовно особового складу, який вже призивається з січня, тобто після проведення підготовки курсу молодого бійця, то що в них йде, то що в нас без ВВП, ці бійці вже можуть виконувати службу і як мінімум вони замінять в тилових підрозділах тих контрактників, які можуть піти на фронт. Тобто місяць-півтора до двох і... Ситуація на фронті, в принципі, вона і зараз компенсується за рахунок цього. Ну, другорядні напрямки. Давайте згадаємо Курську операцію, коли наші війська зійшли на територію Курської області. Хто там стояв? Там стояли строковики в більшості своїй. Тобто ті другорядні лінії фронту, які вздовж нашого кордону, або там на кордоні з Білорусією, на півночі, то там однозначно залишаться виключно стартовики з мінімальною кількістю сержантів-контрактників. Тобто ситуація така.
Что касается вербовки иностранных наемников, какие тут минусы для российской армии? Ну, во-первых, наверное, этот ресурс, он ограниченный. Это, возможно, какие-то дипломатические скандалы с государствами, из которых вербует Россия наемников. Ну и, в-третьих, это деньги. И, наверное, большие деньги, потому что ну, наемникам нужно платить, наверное, больше, чем российским гражданам.
Нет, тут я с вами не погоджусь, потому что... В багатьох країнах, особливо там, де Росія вербує, зарплата російського військовослужбовця, вона є співвідносною і, в принципі, конкурентноздатною для іноземців. Тобто, та сама 1000-2000 доларів для мешканців африканських країн, деяких, вона є дуже великою. Тобто в цьому питань не буде, тут основне питання – це логістики. Друге питання – ми бачимо північнокорейські війська. Тобто коли в Росії була критична ситуація з особовим складом і їх армія не могла швидко компенсувати людський ресурс на одному зі стратегічних напрямків, була задіяна можливості північнокорейської воєнної машини, тобто знову ж таки за гроші, за певні домовленості. Досить швидко протягом двох місяців вирішено питання контингенту в 30 тисяч. Тобто можливості є. Я не розумію, чому ми втрачаємо ті можливості також по залученню іноземців до Збройних сил України, тому що якщо Росія витрачає на це державні кошти для того, щоб доставити іноземців на свою територію, то у нас до Збройних сил долучаються лише ті, хто може самостійно заплатити за те, щоб дістатися до території України. Тобто тут ми, скажем так, пасемо задніх в цьому питанні.
Денег у України нет, Олександр?
Тут, скоріше, бажання потрібно. Гроші, в принципі, те саме, що я казав і про російську армію. Зарплата військовослужбовців Збройних сил України, вона у порівнянні з деякими країнами, незважаючи на те, що це найнижча зарплата серед армій Європи, навіть у воюючій країні, зарплата військовослужбовців Збройних сил України з урахуванням додаткових виплат, вона менша по Європі, по Збройних силах. Але навіть такий ступінь грошового забезпечення, він є в певній мірі конкурентоздатним, ну, в порівнянні з деякими країнами.
Хорошо, Олександр. Ну...
Тут основне питання, що людина не може, припустимо, заплатити 2-3 тисячі доларів для того, щоб дістатися в Україну, розумієте? Тобто, ось це питання.
Как тогда быть с стратегической целью, которую поставил и озвучил министр обороны Михаил Федоров, уничтожать, ликвидировать, давайте скажем так, да, уничтожать, ранить 50 тысяч солдат армии Российской Федерации? Это какого-то эффекта не приведет, но будут больше вербовать, будут больше заставлять подписывать контракт срочников, то есть никакого эффекта не будет?
Ефект буде, звичайно. Звичайно, завжди ефект є. Чим більше ми знищуємо противника, тим менше його стає все ж таки. І це ускладнює процес. Для досягнення цієї мети, знову ж таки, 50 тисяч в місяці, 100 тисяч в місяць, нам треба тими силами саме безпілотних систем, які в нас зараз є в наявності, переносити зусилля. До речі, те, що зараз росіяни вже роблять, переносити зусилля з тактичної глибини на 50 кілометрів і глибше, тобто знищувати особовий склад на шляхах підходу і в місцях зосередження, тобто не тільки в тактичній глибині. Тобто це цілком реально, можливо, і 50 тисяч в місяць – це досить амбітна цифра. Вона в будь-якому випадку знищення противника це завжди підриває його потенціал. Угу. Тобто не можна говорити так, що це ні до чого не призведе. Знову ж таки, повертаємось. Коли у Росії намічається дисбаланс по залученню людей і їх знищенню Збройними силами України, ви ж бачите, це для них проблема, яку вони мають вирішувати. Угу. Це додаткові ресурси. І це додаткове навантаження, в тому числі соціальне. Тобто це однозначно впливає на планування ведення бойових дій.
Ну, посмотрим, да, може би, дійсно, після того, як контрактників будуть заставляти, не контрактників, прошу прощення, от срочників заставляти підписувати контракти, новості об этом будуть просачуватися в російське общество, це буде ще одним таким дестабілізуючим фактором. Олександр, давайте посмотрим на карту. Постоянно двигається Росія к Слов'янську, очень-очень медленно, но двигається. І от последнє у Никифоровки продвижение, там вот такой вот клин, близі траси Бахмут. Слов'янськ, обозреватель групи інформаційного сопротивлення, Константин Машавец считает, что в летом этого года Россия готовит одну или сразу две большие наступательные операции, ну, скорее всего, одну, или на Славянско-Краматорскую агломерацию, или на Орехов в Запорожской области. Ну и для этого они уже сейчас формируют плацдармы, но не все так хорошо, как хотелось бы. Для штурма Славянска нужно там подойти к рубежам обороны уже непосредственно вблизи на восток от города, ну а тут уже заканчивается зима, а мы видим, что там около 20 километров до городской черты Славянска. Для этого нужно резервы уже подключать, было бы логично, те, о которых вы говорили, этот Ленинградский военный округ, но российское военное командование колеблется, делать это или нет, потому что если подключат резервы, такие же потери они будут нести, то наступать летом будет некем, собственно говоря, на Славянск, Краматорск или Орехов. Во-первых, согласны ли вы, что летом будет наступление на вот эту агломерацию или Запорожскую? Ну и во-вторых, согласны ли вы, что сейчас сейчас российское командование перед дилеммой, и серьезной дилеммой?
Дивіться, російське командування, воно веде війну в логіці своєї воєнної доктрини і стратегії. Тобто вони ділять планування і застосування на періоди. Тобто зимова кампанія, весняно-літня, літня, ну і так далі. Після певної відрізку часу проводиться аналіз і подальше коригування тих чи інших дій. Тобто на зимову кампанію ми бачимо, основне зусилля було зосереджено на Покровсько-Мариноградській агломерації і, в принципі, Південь-Запорізький напрямок. З того, що вбачається, звичайно, зараз вже є можливість у окупантів накопичувати сили як в Покровську, так і в Мариногороді, використовуючи ті підвальні приміщення в городі, які є, тобто там буде накопичення резервів. Стосовно траси Бахмут-Слов'янськ, вона на поверхні лежить, але там на тому самому місці російські війська топчуться з кінця 22-го року, тобто там Міньківка, з початку 23-го року там були величезні втрати. Вона знаходиться, оця територія, звідки можливо почати наступ. Їм треба, я маю на увазі, рашистам захопити висоти, які якраз от Міньківки. Угу. Якщо ви знаєте і пам'ятаєте, це якраз, по суті, виїзд з Бахмута. Угу. Це заправка там була, Вогівська, здається, перехрестя. Тобто воно в низині знаходиться. І от з цієї, грубо кажучи, заправки вони намагаються просунутися на висоти. Тобто цей напрямок, він для них важливий, але поки що не здоланий. І якщо брати, розглядати саме Донецьку область, то наступним етапом це буде весняно-літня кампанія, скоріш за все. Противник зосередиться на виході на Дружківку Добропілля. От, і одночасно буде давити саме по цій трасі Бахмут-Слов'янськ. Тобто два таких удари, в принципі, вони проглядаються, що можливі. И, скорее всего, будет це стосовно Донецької області.
Резервы, вот эти вот, о которых вы говорите, они припасены для лета?
Дивіться, зараз треба розглядати ще логіку переговорів, які йдуть. Тобто, от, на даний час розглядати якусь суттєве застосування резервів, можливо, передчасно, але зараз ворог тисне на всіх ділянках фронту одночасно для того, щоб максимально скувати наші збройні сили. Тобто не забуваємо, що збройні сили України також мають можливість маневрувати резервами і купувати ті чи інші напрямки. Тобто, да, очікуємо, скоріш за все, весняної кампанії, результатів переговорів, тобто березень місяць. Кінець березня він буде таким вирішальним для подальшої дій саме на фронті.
Я вот снова сошлюсь на пост Константина Машавца, обозревателя группы информационного сопротивления. Допускает он, что в этом году Россия может предпринять, пожалуй, последний в вот нынешнем этапе войны силовой сценарий именно решения конфликта, решения целей специальной военной операции, как они называют войну России против Украины, потом уже ресурсов может не хватать. Я вот спросил у нашего... Давайте, отреагировать хотите?
Не погоджусь.
Давайте.
Да, звичайно, давайте не будемо настільки оптимістичними, тому що давайте згадаємо, по-перше, 22, 23, 24 роки, коли ми вже і в Криму каву пили, і війну закінчували декілька разів. Я би зіслався все ж таки на ті дані, які озвучує європейська розвідка, що Росія готується на 27-30 рік вести активні бойові дії саме на території Європи. Тобто це дуже-дуже оптимістичний такий от прогноз, Машовця стосовно того, що у Росії залишилося тільки на один удар сил.
Одно другого не исключает, Александр. Если взять паузу, да, собрать ресурсов, поднакопить людей, то можно и на Европу нападать, в принципе, да? Но нужна пауза.
Однозначно. Це однозначно. Пауза России потребна саме и для цього.
Я просил нашу аудиторию писать, откуда они нас смотрят и как они связаны с Донбассом. Написала нам Александра, что она переселенка из Константиновки, благодарит нас за эфир, просит нас вести по-украински этот эфир. Ну, тут это очень спорный вопрос, да, насколько безопасно смотреть в оккупации, то, когда эфир звучит на украинском. Ну, и нам кажется, это символ того, что по языковому принципу в Украине никого не преследуют. Мы пытаемся этот символ тоже транслировать в оккупацию. Александр, спасибо большое, что вы нас смотрите. Пишите нам, пожалуйста, если вы связаны с Донбассом, интересуетесь Донбасса, комментарии. Александр, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, буквально на 2 минутки, о том, как работает сейчас пехота в районе Купянска. Там пехотинцы не просто держат оборону, они наступали, освободили большую часть Купянска, и в этом есть свои особенности. Короткий сюжет, а потом у меня к вам есть вопрос касательно будущего мобилизации и подписания контрактов рекрутинга в Украине.
Насамперед треба дати піхотинцю максимальна інформація за цю будівлю. Починається зі зйомки місцевості, тобто зверху, як це зверху, підхід до будівлі, вулиці, скажімо так, зони, в яких можуть уразити нашого піхотинця, зони, з яких можуть працювати. Потім це йде відпрацювання оптово-оконними засобами. Дрон без боєзаряду просто летить на висоті зріста чоловіка. І знімає, як це, знизу. Потім вже в відпрацюванні йде, скажімо так, розчистки. З повітря там вампіри, в більшості вампіри, в меншості там їх півні, роблять дорогу. Тобто там паркани, двері, вікна, все максимально убирається, щоб піхотинець мог більш швидше і надійніше дойти до будівлі. І вже там кінцево, скажімо так, уже опять залітає оптово-оконні засоби, але вже в самій будівлі. І доноситься етапність самому піхотинцю. Тобто вони бачать, куди вони йдуть, бачать, якої дороги, і вже розуміють, на яких етапах можуть бути небезпечні, на яких етапах вони можуть там подихати. Ну, перше, як ми заходили в Куп'янськ, мої там хлопці працювали, 4 хлопця. От ми одну вулицю готувались 7 днів. Тобто там 16 будівель і 7 днів. Там в будівлі 4, а у наших 2 хлопців. При підтримці з повітря довольно-таки чудово. Там FPV і 2 хлопців зайшли, відпрацювали і вийшли. Все. Тобто нема такого. І йшло би 4, вже б вони б не змогли так підійти. Навпаки, треба мінімізувати. Тобто, якщо б мене мог піхотинець один міг рухатись, міг воювати, я б по одному. Просто в деяких випадках доводилось більше. Це провідники, там, підтримка. В багатих випадках, тобто, щоб не ризикувати хлопцями, не було такого, що якщо десь впираємось, от йдуть там, оп, контакт. То ми команду на відхід попрацювали засобами, які у нас є, а потім хлопці заходять і вже спокійно, без противника, займають якісь будівлі. Як зараз погодні умови впливають іменно на піхотинців, ну, скажімо так, в будівлях важко. Холодно це, ми забезпечуємо максимально всім, чим можна, десь вампіри, але в будівлях важко. Де в лісах, де і бліндажі, там краще. Бліндаж тобі усі.
Ну, это такой хороший пример, потому что очень технологичная бригада, Хартия, берегут они пехотинцев. Ну, есть примеры и жесткие. Сейчас очень много времени проводят пехотинцы на Нале. Например, пехотинец 60-й мехбригады, которая сейчас входит в 30-й армейский корпус, 2 месяца держал позицию. Друг Гера, командир отделения, на днях он вышел с боевого задания и поделился тем, как находиться долго на Нале. Давайте послушаем.
Живой. Їх троє було, а я один. Сумнівів, то, що хтось із них вистрілить, не було ніяк.
Страшненький, ну що?
Там ти шикарний, найкрасивіший.
Через там ще пару днів, ще двоє, і вони пруть, і якщо хочеш жити, тебе немає, ну, навіть ніяких сумнівів, що це потрібно робити. Тому що або ти, або тебе. Ну і лупнули. Я часы забыл. Я не знал ни сколько времени. Никакое число. Мне еще Новый год. Мне 1 числа по рации сказали с Новым годом. Я даже не знал, что 1.
Вот сейчас как раз получилась зона тремора. Это то, когда ты попадаешь в той зоне, попадаешь в зону комфорта. Когда тебя начинают телепать неосознанно, что ты оттуда пришел, жил и говорит, не все слушается.
Колбасит, сейчас я успокоюсь.
Папка, привет! Ну, слава Богу, папа. Біг, дуже сильно біг, хотів твій голос почути. А ти радий мене чути? Да. Ну, ти ж по-мужськи хвилювався. Ти що кушаєш? У нас тут собачка прикольна, Белла. Така маленька, місяця 3, мабуть. Відійду трошки і наберу. Все, цілую, люблю ваш Віталік.
Я думаю, вона коли закінчиться війна. І як вже мій командир сказав, поїдемо на море, візьмемо по пляшечці мохіто, сядемо на пляжику і будемо кормити чайок.
Ну, отмечу, что и такие примеры, когда пехотинцев к операциям готовят очень долго, и это помогают делать дроны, они просачиваются в украинское общество. Ну, и такие примеры, когда приходится месяцами сидеть на позициях, тоже не секрет для украинских мужчин и женщин. На этом фоне главком вооруженных сил Украины Сырский утверждает, что сейчас территориальные центры комплектования соцподдержки обеспечивают около 90% мобилизации личного состава в ряды сил обороны. Об этом он сказал в комментарии журналистам. По словам главкома, такой показатель обеспечивает стабильное пополнение сил обороны. Еще ориентировочно 10% рекрутируется, добавил генерал. Александр, ну вот эти вот 10% это реальный вот показатель о желании украинцев служить в армии во время войны. Может ли показатель рекрутинга улучшить условия контракта? Или это нормальная цифра во всех армиях, 10% добровольцев, которые идут вот за деньги, да, так служить в армию, ну или по мотивации определенной в войне на истощение?
Це, в принципі, абсолютно нормальні цифри, тому що давайте десь на минулому тижні, здається, була статистика в засобах масової інформації, проведено опитування серед країн Європи, тобто Польща, Франція, Німеччина, тобто ці країни Євросоюзу, у разі війни, скільки народу готово громадян цих країн добровільно долучитися до своїх сил. Це було в районі 15-16%, 9-11%, тобто по-різному від 16%. Але це враховуємо ще початку бойових дій, коли бойові дії почнуться, тобто відсоток знизиться, плюс-мінус там декілька відсотків. Тобто це нормальні показники, але дійсно покращення умов контракту і розумій термінів умов контракту, воно сприятиме збільшенню кількості добровольців. І знову ж таки повертаюсь, цю цифру можна збільшувати за рахунок тих іноземців, які бажають долучитися до Збройних сил.
Последний к вам вопрос. Мне интересно вот мнение ваше о Старлинках. Да, вчера мы обсуждали, что российским военным отключили вот эту вот систему спутниковой связи по всей линии фронта. Ну и озвучу цифры. За прошедшие сутки было зафиксировано 152 боестолкновения, из них 31 на Покровском. Об этом Генштаб сообщил сегодня утром. Приблизительно столько же, сколько и в предыдущие сутки. Ну, то есть какого-то остановки или торможения боев не видно, но, тем не менее, источники радио «Свобода» в Генштабе подтвердили уменьшение количества штурма войск Российской Федерации из-за блокировки «Старлинков». Ну, одновременно с этим атаки российских беспилотных систем на отдельных участках линии боестолкновения стали, наоборот, еще более активными. Об этом сказали вот нашим коллегам в «Украинской правде». Почему штурмов не меньше, ну и почему БПЛА больше на отдельных участках, как думаете, Александр?
Ну, тому що Starlink все ж таки не основний засіб зв'язку. Тобто є так само, як Збройних сил України. Він дуже допомагає, полегшує, але це не основний засіб зв'язку. Тобто є і радіозв'язок, і проводовий зв'язок. Я би звернув увагу, що росіяни зараз на деяких ділянках фронту прокладають навіть оптоволоконні лінії зв'язку за допомогою дронів для того, щоб забезпечити зв'язок між своїми підрозділами. Тобто це швидко, ну і досить ефективно, досить таке креативне рішення нам нашим військовим також, я думаю, треба брати це до уваги. От. Ну і це є більш такі, знаєте, оптимістичні якісь прогнози стосовно того, що відключення старлінків в російській армії, воно якось суттєво вплине на ведення бойових дій або дезорганізує систему управління. Тобто система управління в будь-якій армії, так само, як і в російській, і в українській, вона не лінійна, вона багато рівнева і завжди вона дублює декілька каналів зв'язку для того, щоб у випадку відсутності одного з них можна було здійснювати стільки управління іншими каналами зв'язку. Александр, це ускладнить їм, але...
Спасибо вам большое за ваше время. Рады были вас очень видеть. Александр Саенко был вместе с нами, военный аналитик, бывший военный атташе Украины во Франции, полковник, командир бригады в 22-23 годах. Переходим к следующей теме. В Москве неизвестный покушался на жизнь первого замначальника главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он выжил, его госпитализировали. Было совершено несколько выстрелов в него. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. По данным российских СМИ, нападение это произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил Алексееву в спину, после чего скрылся с места происшествия. В Следственном комитете Российской Федерации подтвердили, что по факту покушения возбуждено уголовное дело, продолжаются поиски нападавшего. О состоянии Алексеева пока не сообщается. Алексеев, первый зам начальника главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, в должности он аж с 2011 года, в звании генерал-лейтенанта, ну и у него такой достаточно длинный послужной список. Пишут о том, что он отвечал за разведывательное обеспечение боевых действий группы российских войск в Сирии, которые, по данным правозащитников, привели к массовой гибели местного гражданского населения. Также он фигурирует в материалах американских расследований, вмешательстве Российской Федерации в выборы президента США 2016 года, в частности, в контексте кибератак на структуры Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Ну и также пишут о нем аналитики украинские, что он один из основателей так называемой ЧВК Вагнера, а по сути, как говорят украинские аналитики, это и подразделение ГРУ Генштаба Российской Федерации. Для того, чтобы напомнить, кто он такой и вайб вообще вот этого российского командира, генерала, мы покажем вот его обращение к Пригожину во время так называемого марша Пригожина. Давайте посмотрим, а потом обсудим причины, возможные версии этого покушения и последствия для мирных переговоров.
Мы братья по ЧВК Вагнер. Я с первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи. 14-й год, 15-й, 16-й. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который, кроме как помешательством, я не могу объяснить другими словами. Сейчас наша страна в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир, когда идут боеприпасы, оружие со всего мира, подобные вещи, которые вы сейчас под чьим-то провокационным, с чьей-то провокационной идеей начали осуществлять, приведут к огромным потерям. И к огромным потерям, в первую очередь, политическим. Представьте, как воспримут с воодушевлением на Западе вот то, что вы сейчас пытаетесь сделать. Какие бы ни были вот сейчас намерения ваши, благородными, может быть, как вам объяснили, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь. Не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по ее вооруженным силам сейчас придумать невозможно.
Помню, это июнь 23-го года. Ну, я еще вот скажу, к нам уже присоединяется Игорь Тышкевич, эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик. Игорь, рады вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Еще озвучу, что командир бригады «Азов» Денис Прокопенко, Редис, написал в Фейсбуке, что этот Владимир Алексеев был ключевым представителем России на переговорах с защитниками Мариуполя во время выхода украинского гарнизона с Азовстали в мае 22 года. Именно он якобы от имени Российской Федерации гарантировал украинским военным безопасность и подобающее с ними обращение в плену. Все эти обещания были нарушены, это подтвердили массовые факты пыток и отсутствие медпомощи. Об этом написал Редис. Игорь, ну, давайте сразу обсудим, да, ваше мнение, ваша версия, что случилось?
Ну, на данный момент есть факт, что в него стреляли. Вот, есть факт, что он ранен. Ну, дальше хочу сказать, что держу кулачки.
Вы как Владимир Путин, когда его спросили о подлодке, отвечаете сейчас. А это факт, что он ранен и стреляли, мы не видели ни фото, ни видео. Об этом сообщают российские пропагандистские издания.
Ну, я надеюсь.
Что это могло быть? Кому, может быть, это выгодно? Давайте разберем эти варианты. Это могут быть внутренние разборки среди российских силовиков. Это может быть действительно украинский след. Что это может быть? Опять же, исходя из контекста переговоров, давайте дадим контекст, да, что его начальник сейчас возглавляет российскую делегацию в Абу-Даби.
Ну, я бы не связывал это напрямую с переговорами и с точки зрения как раз-таки внутрироссийских каких-то процессов. Вот, потому что, как бы там ни было, но Алексеев, он курирует немножко другие направления, но никак не переговорный трек. Он курирует как российскую подрывную деятельность, так в чем-то и то, что у нас принято называть ЧВК, тот же самый африканский корпус частично, курирует деятельность на Ближнем Востоке, торговлю оружием. Вот поэтому в данном случае, ну, условно говоря, это близко, но это не напрямую его парафия. Вот поэтому переговорный трек, как бы сказать, он остается в стороне, если говорить напрямую. Uh-huh. А может ли Россия использовать это, назвав, что вот покушение Украины, Украина таким образом пытается сорвать якобы мирный процесс? Ну, вероятнее всего, да. Могут ли это быть разборки, назовем так, по бизнесу, вот с точки зрения, особенно если мы берем Северную Африку, если мы берем Субсахарскую Африку? На данный момент я бы так не сказал, потому что больших противоречий как раз-таки, которые бы привели, ну, точнее, которые бы начали движение существенных масс капитала, ну, пока не происходит. А может ли это быть неким родом то ли местью, то ли чем-то за какие-то просчеты? Очень сильно сомневаюсь, поскольку... Ну, в российской традиции для российских генералов в таком случае либо несчастный случай, либо самоубийство, но никак не покушение. Угу. Поэтому еще раз, это, назовем так, операция, вероятнее всего, тех сил, которым профильная деятельность Алексеева, ну, была не слишком приятна. С точки зрения самого этого человека, ну, это один из, назовем так, самых умных российских генералов, который может как спланировать, причем не тактическую, а среднесрочную операцию, так и осуществить ее, ну, точнее, под своим руководством. Поэтому для ГУ США, да, это будет в определенной роли потеря, если он умрет.
Да, вот вы превосхитили мой вопрос. А вот в чем его ум? Я очень много о нем позитивных отзывов, ну, позитивных в плане профессионализма и со стороны украинских аналитиков, со стороны Z-патриотов, так называемых, да, Z-блогеров. Какие у него проекты были, как бы вы их описали, ну и в чем это их выражается, его ум?
Ну, давайте начнем, чтобы не идти далеко. вопрос Сирии, присутствие Российской Федерации в Сирии. Если вы заметили, то за счет использования нерегулярных формирований, назовем это так, потому что то, что мы называем ЧВК Вагнером, оно там появилось несколько позже. То есть вначале были группы под другим названием, правда, с теми же самыми Уткиными, с теми же самыми ключевыми лицами, но как бы там ни было. Вот. То есть он увидел этом определенную выгоду для России, он позволил и в некотором роде помог таким структурам развиться. А второе, что если мы смотрим зоны контроля в Сирии, то Россия пыталась действовать во многом точечно, контролируя в том числе либо контролируя для получения прибыли каких-то бонусов, либо контролируя с точки зрения наблюдения ключевые экономические активы, потому что вот даже последняя информация, давайте вспомним, что после фактической ликвидации Курской автономии на северо-востоке, прошу прощения, на северо-востоке Сирии, оттуда вынуждены были эвакуироваться российские военнослужащие. То есть хочу напомнить, что это зона, ну, которая контролировалась, в том числе нефтепромысел, во многом контролировалась американскими ЧВК, американскими компаниями. То есть вот фактически среди их расположений была Российская Федерация. Дальше Субсахарская Африка. Присутствие нерегулярных формирований, трансформация потом их в то, что сегодня называется африканским корпусом, как бы там ни было, по крайней мере, в четырех государствах для России эти действия оказались успешными. Помощь и содействие Пригожину в невоенной активности, например, выборы на Мадагаскаре. Да, там не завершили эту операцию до конца, то есть они не вывели с точки зрения российского экономического присутствия, но стартовый отрезок, когда как раз-таки Алексей Фатакурир, он был весьма-весьма успешен. А Центральноафриканская республика, ради бога, пожалуйста. Вот поэтому вот, еще раз, ну и плюс то, что вполне возможно, как раз-таки его слово было, ну если не решающим, то важным, в процессе привлечения на военную службу российских заключенных, потому что когда вначале группу Вагнер начали их набирать, а потом другие подразделения, если вы помните, Россия таким образом смогла оттянуть время объявления призыва. Ну и, в принципе, потом стабилизировать. Поэтому, ну, как бы там ни было, определенный шлейф хороших, ну, для Российской Федерации идей, которые были реализованы, ну, это его заслуга.
Полторы минутки у нас с вами осталось. Игорь, если он действительно выбывает так или иначе со службы, что с этого Украине? Он был как-то вовлечен сейчас в российско-украинскую войну?
Естественно. Ну, я же уже говорил и по заключенным и так далее, они все в том или ином формате вовлечены. То есть, да, для ГУГШ это в определенной мере потери. Вопрос просто, кто из его заместителей сможет занять это место. Ну, потому что Алексей все-таки это достаточно такой тяжеловес. Поэтому на определенном моменте будет пробуксовка хотя бы с точки зрения борьбы за это кресло, либо эту должность, либо за сферу влияния.
Да, но я спрашивал, потому что вот эта вербовка заключенных вагнеровцами, она дело давно минувших дней, но это же сейчас продолжается, правильно? Этот проект, он живет и курировался, наверное, им.
Ну, он не напрямую курировался, но когда принималось решение, то есть его слово было весомо, насколько я знаю, либо насколько я представляю, потому что не присутствовал при разговорах, как вы понимаете.
Да, можно оценить, что это достаточно креативное решение, действительно, оно позволило оттянуть момент частичной мобилизации Российской Федерации. Игорь, спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться. Игорь Тышкевич был вместе с нами, эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости о Донбассе. Их немного, но они качественные, эксклюзивная аналитика. Ищите в ссылке в описании к вот этому видео. Там же вы можете найти и запись нашего проекта, если вы не можете смотреть нашу программу в YouTube из-за того, что Россия замедляет или блокирует YouTube на оккупированных территориях Украины или на территории Российской Федерации. Там тоже у нас есть аудитория. Если вам нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Нам будет очень приятно. Благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Также видите, что связаться с нами можно через нашу почту и нашу анонимную форму, разработанную специально для жителей оккупированных территорий. Еще раз благодарю, что были вместе с нами сегодня и всю эту неделю. Удачи. До понедельника.